Бородатого времени суток, дорогие друзья. Это рубрика The Big Beard Theory. В ней вы узнаете о науке, космосе, роботах и всем, что так интересно нашей широкой гиковской душе. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня вместе мы приоткроем завесу очередной тайны нашей безграничной вселенной. И как вы могли догадаться из временно вернувшегося эпичного вступления, сегодняшний выпуск будет особенным. Особенно он потому, что ровно год назад, 24 марта 2015 года, вышел первый, самый первый эпизод «Теории Большой Бороды». Тогда это было только такое смелое начинание, которое никак не было сформировано с точки зрения видения какого-то. Мы просто решили попробовать запустить вот такую познавательную рубрику и посмотреть, что из этого получится. Первый фидбэк мы получали от этих самых пяти минуток в теле основного подкаста «Бердикаст». Но со временем пришло время как-то дальше двигаться, и вот сейчас мы с вами присутствуем уже на 53-м выпуске, который выходит каждую неделю уже целый год подряд. В связи с этим у нас был небольшой интерактив с прошлого выпуска, я предлагал вам передать свои какие-то приветы и поздравления нашей рубрики в аудиоформате, к этому мы вернемся в конце выпуска, ну а сегодняшняя праздничность вовсе не значит, что мы как-то сбавим обороты и перестанем расширять свой кругозор и узнавать что-то новое, поэтому сегодня, как обычно, у нас будут новости из мира науки и космоса, у нас будет довольно интересная тема, которая, кстати, пришла по инициативе наших слушателей, она выросла из вопроса, который вы задаете в рубрике «Теория Большой Бороды». Кстати, задавать их нужно все-таки в твиттер самой рубрики, а не в твиттер нашего Бердикаста, но тем не менее мы все отслеживаем. Просто если вы будете задавать вопросы не туда, есть шанс, что их банально не найдут, когда нужно будет на них отвечать. Но хватит этих лирических отступлений, к этому мы еще вернемся в конце подкаста, а сейчас давайте уже наконец начинать. НАСА зажжет в космосе, так как никто не зажигал ранее. Несколько дней назад ракетоноситель «Сатурн-5» вывела на орбиту грузовой корабль «Сигнус», который направится к МКС, чтобы доставить туда груз со всякими полезностями, продуктами и другими необходимыми вещами для экипажа на Международной космической станции, после чего будет проведен довольно интересный эксперимент. Грузовой корабль отсоединится от МКС, пролетит на безопасное расстояние, после чего внутри произойдет пожар. Да, самый настоящий пожар, коробка, которая будет в основном состоять из хлопка и стеклопластика, будет подожжена, чтобы посмотреть, как вообще пожары горят и распространяются в космосе. Дело в том, что мы, по сути, пока что толком не знаем, как будет вести себя такой достаточно слабо контролируемый, в данном случае он будет, конечно, достаточно хорошо контролируемый, но, тем не менее, достаточно большой огонь, скажем так, поскольку до этого любой огонь, который горел в космосе, при котором присутствовал человек и мог его как-то контролировать и записывать и вести какие-то наблюдения, они все были очень маленькие, там несколько максимум кубических сантиметров материала сжигали, а в данном же случае подожгут такой существенный ящик, вследствие чего будут, естественно, мониторить, как это влияет на температуру корабля, на газы, которые в нем внутри находятся, ведь выжигается кислород, выделяется углекислый газ и куча другой мерзости, которую, если вдруг такое произойдет во время какого-нибудь полета, нужно будет срочно отфильтровывать, пожар нужно будет как-нибудь тушить, но чтобы бороться с огнем, нужно знать врага в лицо. Собственно, этим и займутся в рамках этого небольшого эксперимента. Я думаю, что все пройдет успешно, пока что нету никаких предпосылок к неприятностям, но, собственно, даже если не произойдут, ничего страшного не случится, так как грузовой корабль, он не сгорит полностью в любом случае, его смогут потом восстановить, когда он приземлится, ну а если все пройдет хорошо, то и вовсе там минимальные какие-то потребуются меры обслуживания, так что, тем не менее, громкий заголовок о том, что НАСА сделает пожар в космосе, мы уже имеем в нашем кармане и можем им смело пользоваться. Я думаю, вы совсем скоро увидите в СМИ много сообщений, которые будут говорить примерно следующее, что НАСА подожгло корабль грузовой специально, и в итоге вам расскажут, что это контролируемый эксперимент, цель которого узнать, что происходит, когда огонь распространяется в условиях невесомости. О результатах эксперимента, конечно же, я вам расскажу в следующем выпуске, если там будет что рассказывать, потому что просто подожгут, оно догорит, и корабль приземлится, все. Но мониторить это дело можно в твиттере НАСА. НАСА регулярно публикует всякие интересности в своем блоге. Туда тоже можете ходить. Ну и, конечно же, мы это транслируем в твиттер Бирди Фиери, так что туда тоже можете подписываться. Я стараюсь не пропускать такие интересные штуки. Следующая новость, она короткая, но большая. Короткая в плане, там особо не о чем говорить, большая она в плане масштабов. Дело в том, что астрономы выделили новый тип галактик, которые называются суперспиральные. И я думаю, нетрудно догадаться, что вся их суть в том, что они как спиральные, только гораздо больше. Все это было вычислено из огромного кластера наблюдений. Кстати, не только там НАСА или Роскосмос, или JAXA, или ESA. Многие астрономические организации предлагают такие краудсорсовые проекты, когда вы можете поучаствовать в определении типа галактик или каких-то других моментов, которые связаны с классификацией огромных количеств данных, которые собирают телескопы. Это довольно просто гуглится, если вдруг вам интересно, вы, я думаю, без труда найдете какую-нибудь такую инициативу, но смысл в том, что вы можете смотреть на кусочки, которые вам предлагает система и определять, например, какого типа галактика, спиральная или же эллиптическая, или же иррегулярная, например. В общем, благодаря подобному анализу было вычислено то, что многие галактики, которые считалось, что они находятся довольно далеко, оказались гораздо ближе, а соответственно, получается, что сами по размеру они гораздо больше, и выделили целый класс галактик, которые существенно превосходят наш Млечный Путь в размере и в яркости на порядок, то есть там в районе в 10 раз больше, в 14 раз ярче, грубо говоря, действительно вот на порядок больше, соответственно, они формируются вследствие галактического каннибализма и слияния галактик, о которых мы рассказывали несколько выпусков назад в «Теории Большой Бороды». Если вы по каким-то причинам пропустили этот выпуск, можете вернуться и послушать. Там я рассказываю вообще, как образуются галактики, почему они сформировались такими, какими они есть, и куда это все дело будет идти в ближайшем астрономическом будущем. В общем, у нас есть такие космические левиафаны, как оказалось, которые существенно превосходят все, что мы видели раньше, и это не просто какие-то исключительные случаи, а это закономерность, и вот у нас теперь есть целый новый тип галактик. Круто. Еще одна новость о наблюдениях за космосом. Телескоп Кеплера смог впервые увидеть начало вспышки сверхновой. Как вы знаете, сама по себе вспышка сверхновой ничего такого сверхнеобычного не представляет, но благодаря постоянным наблюдениям и постоянным записям, которые вел Кеплер за большим количеством звезд, а я напоминаю, что его задача мониторить яркость звезд со временем, потому что он ищет транзиты экзопланет. Это основная его миссия, ради которой ее телескоп, собственно, и запускали-то в космос. Собственно, он мониторит яркость звезды, если перед ней пролетает планета, то эта яркость немножечко падает, и таким образом мы можем вычислять, что за планета, какого она размера, как быстро она пролетает, по какой орбите она летает и так далее. В данном же случае, после анализа всех наблюдений Кеплера за последние несколько лет, было обнаружено два случая взрыва сверхновых, и в одном из них был обнаружен вот этот самый пик, который предшествует яркому вот этому, собственно, непосредственному событию. Происходит этот пик благодаря тому, что взрывная волна, которая формируется внутри звезды, она в какой-то момент доходит до поверхности, это стимулирует такую яркую вспышку, которая длится очень короткое время, порядка несколько десятков минут, и вот этот самый пик и был зарегистрирован Кеплером. Стоит понимать, что Кеплер сам, он эти данные видит исключительно в виде таких вот графиков, он присылает, и никаких непосредственных фотографий звезд мы, конечно же, не видим. В то же время NASA опубликовала гифку, которую я ретранслировал в нашем Твиттере, которая представляет собой анимацию, компьютерную модель этого события, то есть, где показывается синхронизированная с этим графиком модель взрыва сверхновой. И у нас в нашем телеграм-чатике это вызвало некоторое возмущение, что, мол, как же так, нас обманывают, на самом деле Кеплер ничего не видел. И чтобы вы понимали, просто если у вас тоже вдруг возникают такие вопросы, почему же нам не показывают реальные наблюдения, дело в том, что данные, которые мы получаем о космосе, они для обычного человека, который не понимает мат-модель, которая используется, это просто будут какие-то графики и ничего такого интересного. В нашем же случае это именно компьютерное моделирование позволяет лучше понять, что вообще происходит. Визуализация — это неотъемлемая часть объяснения. И да, это немножко странно, потому что я вам говорю это в подкасте, что является исключительно аудиоформатом, в котором нет никакой визуализации. Но тем не менее, большинство событий в космосе, которые происходят в далеком космосе, если их показать в том виде, в котором их видит телескоп, человеку они будут либо непонятны, либо это будет скучное черное серое пятно, а либо это будет какой-то скучный черный серый график. Поэтому, если вы вдруг видите какую-то гифку, какое-то видео, там, например, слияние двух черных дыр, или как одна звезда поглощает другую, всегда, фактически, это будет являться компьютерной моделью, и наши телескопы недостаточно хорошо видят, и в ближайшее время будут, скорее всего, видеть недостаточно хорошо, чтобы регистрировать такие события непосредственно. Собственно, чтобы вы понимали, еще совсем недавно мы не видели Плутон. Я тоже об этом рассказывал в одном из выпусков, почему Плутон мы видим именно в телескоп, даже в Хаббл или в какой-нибудь другой большой телескоп. Мы не можем рассмотреть, нам потребовался New Horizons, чтобы пролететь мимо него и уже составить эти чудесные фотографии, которые до сих пор приходят к нам и еще где-то полгода будут приходить с зонда. Наверное, одна из самых подробных фотографий космоса мы получаем на огромных выдержках, и делаются они, вот вы наверняка видели какой-нибудь снимок из серии Deep Field, который делал Хаббл, когда он концентрируется на маленьком-маленьком кусочке неба и на огромной выдержке делает очень-очень подробную фотографию с довольно большим разрешением. И на них мы видим точки, которые представляют собой галактики, далекие-далекие галактики. Некоторые галактики, конечно же, побольше за счет того, что они поближе и сами в размере представляют собой нечто более существенное. Но если мы видим галактики такими маленькими, то о чем уже говорить в плане звезд? Звезды получаются вообще мизерными, и в галактике может быть миллиарды звезд. Соответственно, вот в этой маленькой точечке, которую мы видим на нашей фотографии, помещается миллиард звезд. И логично, что любая вспышка сверхновой или другое яркое событие, которое там происходит для нас, представляется каким-то регистрированием пика яркости. То есть мы считываем в какой-то точке пик яркости, а уже на основе моделей, которые мы знаем, наших на понимание физических законов, следование астрофизическим наблюдениям и вычислением из них каких-то закономерностей, мы можем эти все знания использовать для того, чтобы запихнуть их в компьютер, создать математическую модель, которая, возможно, нам что-то даже визуализирует, и если результаты этой модели, в которую вы загружаете как бы исходные данные и законы физики, запускаете это дело, если у нас получается похожая вспышка, например, вспышка, то есть бывает много разных других событий, в частности, вот гравитационные волны недавно зарегистрировали, и вот это вот видео, которое показывает схлопывание двух черных дыр в одну, оно тоже нарисовано на компьютере. Все, что вы видите о космосе, как правило, нарисовано на компьютере. Если это фотография, это, как правило, фотография либо большой галактики, либо чего-то из нашей Солнечной системы, к чему мы подлетали достаточно близко. Стоит это понимать, и я думаю, на этом мы закончим эту тему, и больше, если вы вдруг увидите какую-нибудь гифку или анимацию, просто знайте, что это компьютерная анимация, не стоит воспринимать это как что-то, что зарегистрировал телескоп. Просто отталкивайтесь от этого как от данности. Ну и последняя тема на сегодня, которая началась как вопрос нашего слушателя, который был задан, кстати, почему-то в личные сообщения аккаунту BirdieCast'а. Задал его Максим Суворов, и впредь у меня небольшая просьба. Если бы мне ребята не сообщили, что в демах есть вопрос, я бы его, скорее всего, не заметил, пропустил. Если вы задаете вопрос, пожалуйста, делайте это либо в Твиттере с соответствующим хэштегом TheBigBeardTheory, либо в DM аккаунта «Теория Большой Бороды», но, по-моему, тогда нужно, чтобы я вас там читал. Либо же делайте это на сайте, в комментариях к предыдущему выпуску подкаста. Еще один вариант есть, конечно же, наш публичный телеграм-чат, куда можно вступить и задавать вопросы мне в частности. Там можно перейти и в личку мне его задать. В общем, как вам удобно, если вы вдруг не хотите как-то это афишировать или что-то в этом роде. Хотя, ну, мне кажется, вопросы такие, это наоборот, хорошо задавать. Они стимулируют вот рассказы и ликбез какой-то. Так что просто есть тогда шанс, что я его пропущу, если вы зададите его не туда, где это дело я смотрю и ищу перед каждым выпуском. В общем, думаю, суть понятна. Вопрос заключался в следующем. Почему все объекты нашей Солнечной системы и, в принципе, космоса имеют скругленную форму? И это действительно так. У нас вообще во Вселенной, если брать довольно большие, да, масштабы, у нас есть два типа форм. Это сферы, шарики и диски. Сферы — это планеты, луны, звезды, а диски — это солнечные системы, звездные системы, как угодно, галактики и так далее. Кстати, галактики тоже могут быть как дисками, если мы говорим о спиральных галактиках, так и в чем-то похожим на сферу, если мы говорим об эллиптических галактиках. Все это очень-очень постоянно, очень мало исключений есть, наверное, даже вообще нет из вот таких вот форм. То есть все, что достаточно большое, имеет скругленную форму, скругленную либо до диска, либо до сферы или шара. И, естественно, на это есть причины, и мне показалось интересным рассказать вам это в качестве вот такого отдельного пассажа, потому что здесь вовлечено достаточно много физики, и, в принципе, явление это довольно интересное. Для этого, собственно, нам понадобится два понятия. Это симметрия и равновесие. Система должна быть, естественно, в равновесии. Любая система так или иначе приходит к равновесию, иначе она будет изменяться до того момента, как она к этому равновесию придет. И исходя из того, что у нас все формы представляют собой либо сферу, либо диск, именно сферы и диски являются такими точками равновесия. Начнем, наверное, со сфер. В данном случае, что собой представляет сфера? Это либо кусок камня, который является собой там луну или планету, либо это кусок плазмы, которая, в принципе, ведет себя как жидкость во многом под большим давлением. То есть это у нас либо планеты, либо звезды. Что же у них между собой общего? Дело в том, что основное равновесие, которое нужно поддерживать, происходит между двумя силами. Это сила гравитации, которая стремится схлопнуть этот объект в точку, и давлением, которое противостоит этой самой гравитации. То есть, например, в случае звезды давлением у нас является энергия, которая выделяется от термоядерного синтеза. Она стремится расхлопнуть звезду наружу, а гравитация, наоборот, пытается схлопнуть, и когда эти силы уравновешиваются, тогда у нас получается вот такая сфера. Почему у нас получается сфера? Да, все просто. Потому что и гравитация, и давление являются сферически симметричными силами. Что же имеется в виду под понятием сферически симметричная сила? В данном случае мы можем рассматривать, ну и вообще вот в контексте данного всего нашего обсуждения, гравитацию мы можем рассматривать как ньютоновскую силу, то есть именно как силу, а не как искривление пространства-времени, как нам говорит теория относительности Эйнштейна. И, насколько вы знаете, я уверен, из школьного курса физики все это помнят, сила притяжения у нас пропорциональна обратному квадрату расстояния. Если мы поместим точечную массу в начало координат, у нас поверхность, на которой сила будет одинаковой, является сферой. То есть, если мы будем отдаляться, через какую-то точку мы проведем сферу с центром, вот в этой самой, в начале координат, где мы поместили точечную массу, то по всей сфере сила у нас будет одинаковая. То же самое и с давлением. Давление равномерно направляется во все стороны. Соответственно, в системах, где у нас именно эти две силы, давление и гравитационное притяжение, составляют основную часть сил, составляющих равновесие, у нас получается сфера. То есть, если у нас есть, например, звезда, и мы возьмем большой кубик и к одной из сторон его прикрепим, то гравитационное притяжение на него будет действовать сильнее, чем давление изнутри звезды, и этот кубик со временем он растянется, и пока все его точки не придут к этому самому равновесию. Конечно же, некоторые из вас могут сказать, но это же все для статичных сфер. Как же вот это самое вращение вокруг своей оси, ведь Земля вращается вокруг своей оси, Солнце вращается, все вращается, так или иначе. И да, действительно, это имеет свой эффект, но вращение нужно очень и очень быстрое для вот таких вот масштабов. Например, для Земли. Земля вращается, как вы знаете, вокруг своей оси за один день. Хотя, скорее наоборот, это день у нас, это вращение Земли вокруг своей оси. Но в данном случае это несущественно. И за счет этого вращения у нас экватор чуть-чуть дальше от центра, чем полюса. И гравитационное притяжение, если вы, грубо говоря, будете стоять на уровне моря на экваторе и на полюсе, то притяжение, гравитация будет вас притягивать к центру Земли по-разному. И эта разница составит 0,3%. И действительно, на 0,3% вы будете дальше от центра Земли на экваторе, чем на полюсе. Но это достаточно маленькая погрешность, и по сути Земля при этом остается более-менее сферой. Как и все остальные тела, которые вращаются достаточно медленно. Но теперь давайте поговорим о чем-то большем, чем звезды и планеты. О том, что формируется изначально из огромного облака пыли, то есть звездные системы или галактики. Что происходит с большим облаком пыли? Какие у такого большого облака пыли есть характеристики? Во-первых, частицы в нем достаточно далеко друг от друга, чтобы взаимодействовать гравитационно крайне слабо. А во-вторых, у вот этого всего облака есть какой-то общий момент импульса, то есть на все облако медленно вращается вокруг какой-то одной оси. Отсюда мы делаем следующий вывод. Когда у нас все-таки гравитация потихонечку начинает действовать, то есть схлопывать это облако в какую-то форму, да, они становятся частицы между собой ближе. Как вы знаете, опять же, из курса физики, классический пример фигуриста, который, если он руки у него раскинуты по бокам, то он вращается медленно. Стоит ему сгруппироваться, как он начинает вращаться быстрее. Все из-за того, что момент импульса сохраняется. Так вот, когда вот это самое облако пыли становится меньше и начинает группироваться, оно начинает вращаться быстрее. И, собственно, вот это вращение, оно противостоит гравитационному схлопыванию. Но делает это только относительно оси. То есть, если у нас частица вращается вокруг оси, да, вот представим себе сферическое облако большое, да, у него есть, проведем мысленно через него ось, вокруг которого оно медленно вращается. Соответственно, когда облако начинает становиться меньше, схлопываться под действием гравитации, частицы могут двигаться параллельно этой оси, просто за счет того, что их схлопывает гравитация, но двигаться перпендикулярно оси, то есть становиться к ней ближе, им не позволяет это самое вращение вокруг оси. То есть, именно по этим причинам, например, Земля не падает на Солнце, потому что у нее есть достаточно кинетической энергии, чтобы поддерживать вот это вращение. И получается, что у нас гравитация в одну сторону может схлопывать вещи, а именно параллельно оси движения частиц возможно. А движение к и от оси получается у нас затруднено за счет того, что у нас все это дело вращается вокруг нее. И со временем, естественно, как вы уже, наверное, поняли, все это дело схлопывается в такой диск. Итого, какой вывод из этого всего можно сделать? У нас есть два типа форм. Сфера, она образуется, когда у нас преобладают гравитационное взаимодействие и давление. Когда именно они формируют то самое равновесие, которое нужно для общей системы. Диск же у нас формируется, когда основными параметрами, формирующими равновесие, является вращение вокруг большой оси и, соответственно, гравитация. То есть гравитация всегда присутствует, а что и противостоит, уже и диктует нам, какой это все будет формы. И логично, что для маленьких масштабов, то есть для тел относительно небольших, начиная где-то от 1000 километров в диаметре, ведь если посмотреть, например, на два наших больших астероида, Церера у нас сферическая, а Церера порядка 1000 километров в диаметре, а та же Веста, астероид поменьше, она в диаметре всего там, 578 километров. Вот. И Веста, она уже не является сферой, но там уже в силу вступают, то есть, форма самого камня и его способность разрываться и двигаться под действием этих самых сил. То есть, соответственно, примерно 1000 километров до вот больших звезд у нас получаются сферы. Как только мы переходим больше, к телам побольше, где гравитация, вернее, где давление не имеет такого большого значения, то есть, соответственно, где у нас гравитация не может схлопывать вещи до такого состояния, когда будет иметь гораздо большее значение давления. То есть у нас между собой частицы гораздо более свободно взаимодействуют. И между ними большее расстояние. Тогда у нас получается диск. Вот примерно поэтому у нас и формируются две такие основные формы во Вселенной. Надеюсь, я достаточно подробно ответил на вопросы, и очень хотелось бы, чтобы вы их побольше задавали таких. Собственно, вопросов к этому выпуску у нас было достаточно. Я думаю, будет правильнее их оставить на следующий выпуск, когда я смогу полноценно на них ответить. Ну, а сейчас, как и обещал, небольшой интерактив, когда я передаю слово вам, и вы, наши дорогие слушатели, могли прислать свое аудиосообщение с поздравлением в теории большой бороды, ведь один годик исполнился проекту, оказалось бы, только вчера это все начиналось. Так что вот сейчас я отдаю бразды правления подкастом временно, конечно же, вам. И сейчас последуют ваши теплые слова, которые вы присылали нам на почту, в Телеграм и везде, где только могли.
Антоха, поздравляю тебя и рубрику «Теория большой бороды» с первым годом в эфире. И как исторически первый слушатель этого подкаста, желаю тебе в первую очередь получать самые интересные новости и первым вещать о них своей многочисленной аудитории.
Привет, Антон, привет твоим слушателям. Меня зовут Глеб. С тобой мы общаемся примерно столько же, сколько существует рубрика, сколько существует именно отдельный подкаст «Теория большой бороды». Ведь именно когда-то из-за одной из первых тем я написал тебе, и мы тогда, собственно, и познакомились, и общаемся до сих пор. Вот, и поскольку это поздравление, то, видимо, нужно поздравить тебя и поздравить теорию большой бороды с годовщиной. Продолжай делать то, что делаешь. Я очень хорошо знаю, что такое держать темп подкаст в неделю, что это очень сложно, и ты это делаешь, что очень круто. Ты это делаешь уже больше года. Конечно, нужно также поздравить и слушателей, потому что мы вот уже целый год слышим Антона раз в неделю без перерыва каникул. 52 отдельных выпуска, более сотни, а может быть и нескольких сотен отдельных тем. Гостей только не хватает. И тем про науку. Вот так вот. Ну, в смысле, науку, но не физику. Я надеюсь, что кто-нибудь со мной согласится. Думаю, что я даже буду не один. В общем, слушайте «Теорию большой бороды», познавайте мир. Пока-пока.
Поздравляю «Теорию большой бороды» с такой маленькой, но значительной датой. Я начал слушать вас еще со ставок «Верди Шоу» и не пропускал с того момента еще ни одного выпуска. Хотелось бы поблагодарить вас за то, что делаете такую познавательную и интересную рубрику. Именно благодаря вам я начал больше интересоваться наукой. Ну и, конечно же, желаю вам дальнейшего развития и не останавливаться на достигнутом.
53. 53 – это простое число. Мне кажется очень символично, что именно на 53-й выпуск выпал день рождения подкаста, в котором простыми словами говорят о сложном. Именно такие простые слова могут показать, что наука – это действительно интересно. Спасибо Антону, который развивает этот подкаст. Спасибо команде Бердикаст, которая поддерживает его в этом начинании. С днем рождения и да пребудет с вами сила.
Мой самый любимый подкаст. Поздравляю вас с днем рождения и желаю вам развиваться семимильными шагами, вдохновляться и вдохновлять всех ваших слушателей. Огромное вам спасибо за то, что вы есть.
Эй-эй! Поздравляю Антона и всех подкастослушателей с первой и, надеюсь, не последней годовщиной теории Большой Бороды. С каждым выпуском подкаст развивается и становится только лучше. А это значит, он по-прежнему будет звучать у меня в машине каждую пятницу по дороге на работу. Ура, товарищи! А тебе, Антоха, отдельный респект и большое спасибо.
От всей души поздравляю любимый подкаст о науке и космосе. Желаю не снижать оборотов, поддерживать регулярность, а уж Роскосмос, НАСА и Илон Маск, надеюсь, в достаточной мере обеспечат новостями. Еще хочу сказать большое личное спасибо Антону за большую и сложную работу, за этот подкаст и за стремление сделать его лучше и интереснее.
Бородатого времени суток, дорогие слушатели. Меня зовут Андрей Барышников, и я ведущий основной нашей ветки подкаста «Бердикаст». Я хотел бы поздравить теорию Большой Бороды с праздником. Целый год исполнился этой рубрике. Вообще, рубрика — это громко звучит. Кто бы подумал год назад, что из такого маленького спин-оффа нескольких выпусков вырастет целая серия подкастов. Антон большой молодец, и вы, наши слушатели, тоже большие молодцы. Сейчас, если вы зайдете в Твиттер и посмотрите на количество подписчиков, то увидите, что теория Большой Бороды практически сравнялась, или уже даже сравнялась, с нашим основным подкастом. Это большое достижение, и я рад, что работаю с таким человеком. А на второй год развития проекта хотелось бы пожелать, чтобы теория Большой Бороды монетизировалась. Это наша общая задача, и я надеюсь, что у нас все получится. Ура!
Привет, меня зовут Виталий Волочай, более известен в интернетах как Вилат, и я когда-то искал, чтобы такого послушать во время довольно частых и длительных перелетов, и наткнулся на теорию Большой Бороды. Было это всего 35 выпусков тому. Сейчас я себя слабо представляю вечер четверга без очередного выпуска моего любимого подкаста, и некоторые я даже прослушал по два или даже по три раза. Хотелось бы сегодня поздравить мой любимый подкаст «Теория Большой Бороды» с днем рождения, пожелать теории больше новых фанатов, новых зрителей, больше выпусков, ну и, в общем, всего самого-самого лучшего и крутого. Спасибо, что вы есть.
Ну, и на этом все. К вам снова вернулся я, Антон Поздняков. И спасибо вам огромное за те теплые слова, которые вы говорили в адрес нашей рубрики, за те теплые слова, которые вы говорили в адрес друг друга, ведь все мы сейчас делаем ради нашего комьюнити, сообщества, которое постоянно растет, и я считаю, что лучше сообщество в Рунете сложно найти. У нас собралась такая очень хорошая публика, и ни разу у нас не было таких больших споров или каких-то других вещей, которые часто присутствуют в интернетах. Ребята, вы крутые, спасибо вам, что вы остаетесь с проектом, поддерживаете его. Говорите приятные вещи и, конечно же, рассказывайте, что вам не нравится, поскольку это не менее важно, чем то, что высказывание каких-то положительных эмоций своих по поводу нашей рубрики. Ну, а на этом все. Как обычно, в следующий четверг ждите новый выпуск. Да пребудет с вами сила и пока-пока.